Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты. Тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Четыре учителя попали в сад. Один из них скончался, второй сошел с ума, третий стал другим. А четвертый вошел и вышел из сада, как ни в чем не бывало. Старые притчи мы сегодня продолжаем говорить и размышлять о Дон Кихоте.
Да, вот эта притча взята из Кабалы. Речь как раз идет о том, как по-разному можно воспринимать текст, потому что это как раз речь идет о книге, о Талмуде и о его интерпретации. Вот в этом смысле роман «Дон Кихот» тоже своего рода мистический текст, который каждый может прочитать по-своему, и будет не четыре варианта прочтения, а бесчисленное множество.
Как Шаляпин, когда работал над этой ролью в опере «Масне Дон Кихот», он говорил: «Как я люблю этого человека, как он дорог и мил моему сердцу, как я не могу уже без него».
Вот это уникальный феномен. Почему? Потому что как это случилось, что исключительно персонаж, рожденный на испанской почве, исключительно персонаж, рожденный в определенную историческую эпоху, достаточно жестокую, далекую от нас, если хотите, в какой-то степени дикую, я не буду сейчас вдаваться в подробности того, насколько дикой была эта эпоха, насколько она была, ну, скажем так, далека от всяких прав человека и прочее, прочее. Как так удалось создать такой уникальный образ, который становится близким многим людям разных национальностей, разных культур, настолько разным, и при этом он остается близким. Это вот феномен уникальный.
Вот, например, Масне, когда он начал писать оперу «Дон Кихот», это был 1909 год, его мучили страшно ревматические боли, он лежал в кровати, читал Сервантеса и размышлял об этом образе. И говорит: «Когда я работал, мечтал о Дон Кихоте, то боль проходил, это было своеобразное лекарство. Кроме того, говорит Масне, я был влюблен, и Дон Кихот мне тоже помог пережить несчастливую любовь». Правда, через некоторое время, через 2 года, собственно, Масне умер, и некоторые говорили, что образ Дон Кихота помог ему выйти из сада, выйти из этого мира. То есть этот образ, который, с одной стороны, может дать силы, но, с другой стороны, он может их отнять, потому что, ну, Евгений Викторович, он борется с тем, с чем бороться нельзя, со злом.
Он на самом деле, вот этот образ, он рожден, конечно же, из общей католической культуры теологической. Дело в том, что не случайно Ренессанс в Испании называют христианским гуманизмом. Это не тот был Ренессанс, который был в Италии и прочее. Но я не хочу сейчас вдаваться в конкретные филологические подробности. Я просто, когда сказал об образе и сказал об общей католической традиции, я вот что имел в виду. Ведь это Франциск Ассизский, который говорил, что следует за Христом легко и тяжело одновременно. Это вот как раз донкихотовский принцип. Что значит легко и тяжело? Он говорил, надо просто всегда идти до предела своих возможностей. Как легко? Ну, попробуй, сделай это. И всегда жить на пределе своих возможностей. Вот вам из притчи о Франциске Ассизском, когда он уже находился в абсолютном измождении, лежал в своей келье, неотапливаемой зимой, и когда к нему ученик приходит и спрашивает: «Франциск, давай хоть я разведу костер, чтобы тебе согреться». А он уже не ходил, у него уже, так я думаю, серьезные были проблемы, его уже начинали мучить стигматы и прочее, и он на это очень просто и ясно заявил: «Прежде чем ты разожжешь огонь у меня в очаге, сходи по миру, и если ты найдешь хотя бы одного нищего, которому хуже, чем мне, не надо разводить огонь». Вот вам донкихотовский принцип идти за горизонт, до беспредела. Заметим, за этим строится как раз исключительно человеческий опыт самого Сервантеса, потому что, извините меня, попытка поднять восстание всех христиан или бежать из алжирского плена – это беспредел или за пределами человечества. Но так жили все там. Дело все в том, что эта эпоха была, выражаясь языком Гумилева, особенно в Испании, 16-17 век, настолько пассионарна, что по-другому мужчина там просто и не считался мужчиной. И Эстремадура, например, есть такое местечко в Испании. Эта Эстремадура была кузницей, колыбелью таких, выражаясь грубым языком, рыцарь, мужиков. Даже не рыцарей, мужиков. Потому что писара никакой не рыцарь. Он жесток и прочее, прочее. Кортес никакой. Но пусть попробуют сделать то, что сделали Писаро и Кортес. Пусть с 400 всадниками попробуют завоевать огромную страну. Пусть попробуют сделать то, на что они пошли. И ни у кого ведь не получится. Это были, как сказал о них потом Сервантес в своих так называемых назидательных новеллах, ревнивый эстремадурец. Вот эти вот люди из Эстремадуры, которые для него были образцом. Там все условия в Испании такие, что там, во-первых, каменистая почва, там ничего не растет, там выжить просто невозможно, а эти люди выживают, а эти люди еще завоевывают пространство. И, конечно, в этой нации вот эта вот Эстремадура была, ну, неким вот таким горящим огнем, горящим пламенем.
Интересно, в 1897 году Рихард Штраус пишет свои фантастические вариации на тему Дон Кихота. Знаете, как он их называет? Он называет свою поэму «Дон Кихоте» так: «Видением, вариациями и финалом на рыцарскую тему». Вы подумайте, как точно он все определил и сказал о том, что музыка – это образ, о котором нельзя долго рассуждать, потому что чем дольше ты рассуждаешь о нем, тем больше тебе становится непонятно. Но почему так Дон Кихот привлекал музыкантов? Музыкой ты можешь выразить то, перед чем слово бессильно. Вот это состояние духа и состояние души, состояние и какая-то музыкальность характера. Может быть, я преувеличиваю, но мне кажется,
это так. Все правильно, но я хочу повернуть наш разговор несколько в ином направлении, понимаете? Нельзя воспринимать Дон Кихота вне Санчо Панса, потому что Санчо Панса является такой абсолютной составляющей этого образа, что они не могут существовать без этого. Если Дон Кихот, все, что вы о нем говорили, это воплощение какого-то идеального духа, этакого испанского Христа, человек, который идет всегда за пределы возможностей, аскета, этакий рыцарь печального образа, человек, который может выносить любые страдания и сам еще почти с садомазохистским комплексом может вызывать на себя эти страдания.
Ну, нравится страдать, согласитесь.
Да, человек, который... Ну, это вот, если хотите, Франциск Азийский, который рыцарь веры и прочее, прочее, как потом скажет Кьеркегор. То Санчо – это само воплощение почвы, земли, естественного, гедонистического начала. Санчо очень толст, Санчо очень ленив, Санчо трусоват, Санчо пуглив, Санчо любит пожрать, поспать, попить. Санчо не интеллектуал, книжек не читает, он безграмотен, никакой библиотеки нет, он простой крестьянин. Но вся прелесть, вся прелесть этого двойственного образа заключается в том, что на самом деле эта двойственность представляет из себя метафору ракетоносителя и самой ракеты, которая выводит вот этот вот кусок Земли под названием Санчо на околоземную орбиту. Вот это вот потрясающий, если хотите, комплимент человеческой природе. Там происходит очень интересная алхимия в этом романе и в этом взаимоотношении двух героев.
То есть превращение всегда?
Превращение Земли, превращение низменного, превращение желудка. Превращение обычных вещей в необычное. Но при этом еще одна маленькая вещь. Это все то, что называется земным, экзистенциальным, непосредственным, да? Это все там не отрицается. Это все там утверждается. Это все облагораживается.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Ну да, как в мюзикле «Ли. Человек из Ла-Манчи». Там, мне кажется, композитор и режиссеры, которые ставили этот мюзикл, очень хорошо это поняли, что без Санчо Дон Кихота нет. Это один превращается в другого, и один не может существовать без другого.
Иными словами, Санчо, общаясь с Дон Кихотом, выражаясь терминологией китайской философии, получает мандат неба. И в этом великая мудрость, и поэтому нельзя разделять эти образы. Заметьте.
То есть у каждого из нас есть шанс, потому что
один на коне, а другой на осле. И осел и конь. Вы посмотрите, вот это потрясающе тоже в романе. Мы говорим о людях, о Санчо и о Дон Кихоте. Вы посмотрите, как они любят друг друга. Вы посмотрите, как они не могут друг без друга. Вы посмотрите, как они спаяны между собой. Это как земля и небо. Это
а
как
лошадь
святость.
И осел.
А вот эти два животных, которые везут эти сиятельные зады по этой земле, вокруг так называемой Венты де Квисада. Роман выстроен так, что все крутится только на очень малом пятачке. Его объездить можно за один день вокруг одной таверны. А что такое таверна? Там, где едят, пьют, веселятся и получают проституток. Вокруг этой таверны, так называемой Венты де Квисада, тащатся эти два животных, которые очень послушны своим хозяевам, которые воплощают каждый природу своего хозяина, без которых, кстати сказать, хозяева не могут себя воспринимать. Они воплощение великолепного природного начала, которое прекрасно понимает всю идеальность человеческого существа и при этом встраивается в эту идеальность, создавая этой мозаике почти объем, насыщенность.
Масне Дон Кихот умирает от любви. Здесь, в романе, Дон Кихот не умирает от любви, он ее не находит. Все мечта, все не то, чем кажется. Это великое разочарование. И мы приучаемся к тому, что мы всегда разочаруемся.
В Дон Кихоте, то есть в романе, Дон Кихот любит.
Но...
Он любит свой образ, он любит то, что он воссоздал. Он посылает даже в романе Санчо, чтобы он отдал соответствующую дань уважения Дульсинеи. Санчо ее не находит, он врет ему с три короба, что якобы он ее нашел. Дон Кихоту вполне это достаточно. И здесь мы приходим к еще одной составляющей этого мощнейшего образа.
Иллюзия
любви. Сумасшествие. Не просто иллюзия, сумасшествие.
Потому как что... удобно жить в мире, в котором ты придумал мир. Мне кажется, и Штраус, хотя он говорит, что мне надоело жить в трагическом мире, мне надоело жить в мире, где все заканчивается ужасом и страхом. Мне хочется легкости и какого-то веселья. Но, тем не менее, идея странного раздвоения человека, странных снов его и странных мечтаний, безусловно, Рихарда Штрауса и в его «Дон Кихоте» привлекала.
Я вот по этому поводу хочу вот что сказать. Дело все в том, что если опять продолжать эту тему сумасшествия в этом романе, да, то Дон Кихот и Сервантес сам... Кстати сказать, Сервантес — современник Шекспира. Когда они умирают в один год, 1616 год, заканчивается вся эпоха Возрождения. И вот Гамлет Шекспира, если не ошибаюсь, это 1600 год, а Дон Кихот 1605 год, разница где-то в 5 лет, тоже сумасшедший. И для этих двух гениев, как и для эпохи Возрождения, сумасшествие и безумие
это играло
колоссальную роль. Дело в том, что вот эта вот идеализация безумца потом пройдет красной нитью через всю западноевропейскую цивилизацию. Не случайно один из величайших физиков, если не ошибаюсь, Нильс Бор, скажет, что если в идее нет какого-то элемента сумасшествия, эта идея ничего не стоит. Потому что сама наука и те необычайные горизонты, которые ставила перед собой наука к вопросу о Дон Кихоте, да, они были сумасшедшими. Они нарушали весь здравый смысл, понятие здравого смысла. И они всегда взрывали наши горизонты. И вот Возрождение, эта эпоха, всегда рвалась на грань этого сумасшествия. И еще одна маленькая вещь. Вот эти вот великие писатели и Сервантес прежде всего прекрасно понимали, какой мощный креатив может заключаться в том, когда человек отказывается от своего разума и начинает смотреть на мир несколько иначе, как юродивый, как Христос, например, как Франциск Азийский, которого тоже воспринимали немножко не от мира сего. И вот это вот сумасшедшее вдохновение обогащает, как ни странно, в конечном счете разум. Вот эта вот попытка увидеть мир совершенно с другой стороны, это дает, опять-таки, необычайную творческую, креативную мощь и образу, и роману.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Ну вот история с мельницами, это тоже ведь не случайный образ мельницы, и вся эта местность с этими мельницами, это таинственная история?
Ну, во-первых, хлеб – тело Господне, не будем забывать. И стало быть, мельница, делая муку, и она выполняет очень важную роль, функцию, связанную непосредственно с христианством. Второе. Мельница, ветер – это всегда воплощение того, что сказал Экклезиаст, когда он говорит о том, что все проходит и все уходит, о том, что это жернова времени, которые перемалывают все и превращают все в прах. И это тоже отсюда. В-третьих, это стихия ветра, это стихия вот этих вот воздушных потоков, которые близки опять-таки к небу, к высшему началу. Мельник, плюс ко всему, всегда в деревне, колдун всегда в деревне наделялся неким мистическим, потому что он на грани существует, на грани двух миров, как и кузнец. Вот вспомним, например, знаменитую оперу Даргомышского «Русалка» и пьесу Пушкина «Русалка», где мельник – это вот...
Человек, который тот, знает нечто.
Дочь которого стала русалкой, грубо говоря.
Он знает нечто, он знает, как переходить из одного мира в другой, а Дон Кихот хочет понять, как перейти эту грань.
Ну, во-первых, идет с мечом. В Средневековье меч был личностью, у меча было имя, меч был орудием кузнеца, то есть того, кого мы называем колдуном, алхимиком. Тайна изготовления меча была всегда под секретом. Меч обладал не только именем, а своим характером. Мечу молились, в рукояти меча были заложены так называемые реликвии святого. А что делает сначала Дон Кихот? Он берет в руки меч. Он из простого, извините меня, бедного идальха обывателя, начитавшись рыцарских романов, берет в руки меч. То есть он говорит: «Я принимаю ваш вызов, я принимаю это скрытое, латентное присутствие духов, я готов бороться с ними, я принимаю эту мистику на себя». Я надеваю латы, доспехи. Кстати сказать, эти латы, доспехи – это тоже результат работы кузнеца и тоже алхимия. Заметим, у него нет шлема, он его ищет. И потом выдает этот шлем, так называемый шлем Мамбрина. Это рыцарский роман знаменитый. И вокруг этого шлема Мамбрина, который на самом деле является тазом для бритья, потом будет крутиться немало сюжетов в романе. Но он только к концу романа полностью экипируется, потому что он должен быть безупречным рыцарем. Кстати сказать...
Он превратится.
Там есть и юмор, потому что всегда присутствует компонент этого земного начала. Дело в том, что по-испански «Дон Кихот» — это от слова «кихота», которое является той частью рыцарских доспехов, которые прикрывают чресло героя, то есть материально-телесный низ. И вот в романе все вот так вот переплетено. Высокое и низкое. Санчо и Дон Кихот. Земля и небо. И вот когда Сервантесу удается создать этот потрясающий принцип переплетения высокого и низкого, всех смыслов, наполнять низкое высоким содержанием, высокое видеть через иронию и прочее, прочее, это создает какую-то фантастическую, необычайную картину мира.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Ну, Евгений Ильич, а помните, вы рассказывали историю с храмом? Потому что много мистических и удивительных историй приближаются к этому роману, к этой идее.
Я бы даже сказал, что в романе не столько храм существует, а Дон Кихот совершает спуск в подземный мир. Он спускается во втором томе в пещеру. И, по сути дела, он совершает то, что совершил когда-то Данте. Если вспомнить его божественную комедию «Земную жизнь», пройдя до половины и очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Да? Вот приблизительно то же самое происходит и с Дон Кихотом. И он спускается вниз, и он видит там необычайные видения. Это один из его подвигов. По сути дела, он делает то же самое, что делает Эней, что делает Одиссей, другие герои античной
Орфей
мировой культуры. Он доходит вот в этих своих доспехах до того, что он постигает не только небо, мельницы, а и уходит глубоко в землю. Отсюда его пророческое начало. Помните у Пушкина? «И внял я небо содрогание, вот вам эти мельницы, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания». Вот это вот то, что...
А ведь вы видели церемонию удивительную в Испании, в храме?
Я видел не церемонию, я видел, когда мы вышли как раз из этого храма, где я увидел потрясающий портрет Дона Пачека, с которого и был списан Дон Кихот.
Сумасшедшего, который им казалось, что он стеклянный,
да.
Что он
снег. Понимаете, что в романе потрясающе? Там так много реального и так много вымысла, что уже путаешься, где реальность, где вымысел. Роман просто ломает границы и становится сам реальностью.
Вот музыкантам больше всего это нравилось.
Так вот, я хочу
умение
сказать...
перейти из реальности в нереальность. Потому что только музыка умеет это сделать.
И вот когда мы вышли из храма, мы увидели молчаливую процессию, похоронную процессию. Как будто мы оказались на много веков назад. И люди эти шли так молча, так чинно, что создавалось такое ощущение, как будто мы в сцене, где герцог при своем дворе разыгрывает вот такие вот шутовские похороны. Да, только похороны были не шутовские, а настоящие. Всегда в стране это поражает. Я вообще хочу сказать, что сама Испания, она такая необычная, она такая пограничная. Там столько переплетений разных смыслов. и мусульманской, и иберийской культуры, и немецкой, германской культуры, и кельтской культуры, и римской культуры. Там такое переплетение этих потоков и смыслов, что это круговорот какой-то. Еще это такая интересная страна, что она вся стремится вверх. Такое ощущение, как будто именно над этой страной открылась вот эта вот самая сфера небесная и затягивает всех в воронку. Отсюда и этот донкихотовский образ. Заметьте, он очень высок. Мы не можем представить себе его коротышкой. Он весь устремлен вверх.
Высокий и узкий.
Да, его как бы вот сдерживает эта земля. И только вот Санчо, как в Риге, пытается его как бы вот придержать. Но получается все наоборот. Дон Кихот, как ракетоноситель, у него безумия хватит на двоих. И мы видим, как постепенно сходит с ума и Санчо Панса.
То есть он превращается...
И начинает верить во все это вранье. И это вранье становится для него реальностью. И самое интересное в этом романе – это то, что когда он избавляется от своего безумия, он умирает. Потому что мир без безумия не стоит ничего.
И мир без воображения. И музыка это очень хорошо выражает. Ведь не случайно в XVIII веке композиторы так любили этот сюжет Дон Кихота. И много было написано опер и балетов. XVIII век – непростой век. Век, когда человек начинает понимать, что он что-то значит. Что он может говорить с Богом. Он может высказать Богу свои просьбы, молитвы, свои восторги, свои печали. Он вдруг осознает, что он говорящий, слышащий. И XVIII век – это век дерзких людей. Именно в этот век этот образ так привлекает. И Сальери, вот мне всегда интересно, почему Сальери захотел написать оперу «Дон Кихот»?
А к вопросу о безумии и здравомыслии всегда люблю приводить знаменитую фразу Лескова. «Да у вас скоро обмороки от здоровья начнутся». Поэтому иногда здравомыслие граничит с безумием.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.